ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 13, текст 36. 35, 36? Здесь написано 36 текст. Поведение совершенного человека. Кто-нибудь читает из доски? Я плохо вижу сегодня. Вирага, отрешенность. Сарвакамебья, от всех материальных желаний. Шикшита, преподано. Шикша, мне. Матуратат, от пчелы. Кричра, с трудом. Аптам, добытые. Матхуват, подобные меду. Сладкие, как мед. Виттам, деньги. Хатва, убив. Апи, даже. Анья, другой. Харет, заберет. Патим, владельца. Так, мы читаем два стиха сегодня. Попробую прочитать санскрит 35 текста. Матукара Махасарпао Локисмин во Гуруттама Варагьям Паритошам Ча Праптаяч Чикшая Ваям. Пчела и питон – два превосходных духовных наставника, которые своим примером учат нас довольствоваться малым и всегда оставаться на одном месте. Текст 36, перевод. Наблюдая за пчелой, я понял, что хотя деньги кажутся человеку слаще меда, их не следует копить, ибо любой может убить обладателя денег и забрать их себе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Мед, хранящийся в сотах, отбирают у пчел силой. Точно так же человек, который копит деньги, должен понимать, что нельзя, что из-за этих денег власти могут причинить ему неприятности, не говоря уже о том, что его могут обокрасть или даже убить. Говорится, что в Кали-югу сами правители, вместо того, чтобы охранять сбережения своих подданных, будут забирать их себе, используя силу закона. Вот почему ученый Браман решил не копить деньги. У человека должно быть ровно столько денег, сколько ему требуется на ближайшие расходы. Нет никакого смысла иметь большие деньги и все время бояться, что их отнимут грабители или правительство. Поведение совершенного человека. Песня 7, глава 13, тексты 35-36. Здесь говорится, что у совершенного человека есть множество учителей. У человека несовершенного не бывает учителей. Учитель возможен в присутствии разума. Исключительно. То есть много детей или студентов, которые учатся, но они не желают учиться. Они просто хотят получить диплом. Процесс обучения для них нежелательно, обременителен. Скорее бы это все закончилось. Учеба вся эта. Насилие надо мной. Не люблю наставлений никаких в свой адрес. Просто хочу знать что-то, конечно. Но... Когда они получают знания, они не чувствуют, что в долгу остаются перед учителями, перед учеными. Скорее, даже ученые, люди этого мира, они стремятся опровергнуть своих учителей, превзойти их, пойти дальше таким образом. Так же, как Майявада, она использует философию Веданты, но в этом настроении, не преданности, а в желании превзойти своего духовного учителя, отвергнув таким образом своим превосходством. Прабхупада говорил, это как веревочная лестница для Майявади, гуру. Поднимаются по веревочной лестнице, а потом ее можно отбросить, она больше не нужна. Более образный пример Прабхупада дал однажды на прогулке. Что такое Майявада, что такое школа Майявады. Приятно гуляли вдоль Ганги с Прабхупадой, и там ручей перекрыл дорогу. И было такое узенькое бревнышко, и ученик решил пройти босиком по ручью и, подав руку Прабхупаде, провести его по бревнышку, чтобы он не замочил ноги. Так он и сделал, он подал руку Прабхупаде, и Прабхупада шел по этому бревнышку, опираясь на руку ученика. Как только они перешли в ручей, Прабхупада очень грубо и резко оттолкнул руку ученика вот так, в сторону. Преданный чуть не умер от горя, что-то, может быть, что-то не то сделал, какое-то оскорбление нанес, пытался понять, ничего не мог понять, что за реакция Прабхупады такая. Как что-то отвратительное просто взял и отбросил. Он уже не знал, что делать дальше, идти рядом с Прабхупадой или не идти, или обратно идти, или может попросить прощения, за что, он ничего не понимал. И тогда Прабхупада немножко улыбнулся и спросил, ну как ты себя чувствуешь? Ничего, Прабхупада, я не знал, что сказать. Я тебе просто хотел показать, как действует Майявада, он сказал. Вот так же действует Майявада. Ты даешь Майяваде знания, а в конце он просто отбрасывает тебя и идет вперед. Так же, как студенты или школьники, они могут конспектировать, записывать за учителем, но они смотрят больше на доску. Учитель потом куда-то уходит, он безразличен для них. Если вы увидите, как они учат Бхагавадгиту, тот же самый принцип. Но что тут сказать, что-то о чем тут речь идет? Они отбрасывают Кришну, Арджуну вообще подальше. Что там они говорят? Мы тут разберемся без них. Это Майявада. То есть, таким образом, у человека не может быть учителя, если у него отсутствует разум. Может учиться сколько угодно таким образом, но он так и не постигнет источник знания. Он будет постигать только следствие. Он никогда не постигнет причину. Причину отверг уже. Уже его позиция такая, отвергает источник, причину. И таким образом он принимает следствие, знания и чувствует себя источником этого всего затем, когда... присваивает себе. Он не говорит, Кришна сказал. Он говорит, я думаю. Что-то он слышал, конечно, но неважно откуда, просто я что-то помню, я что-то думаю. И вот мое мнение таково. Лженаука называется. Но если человек обретает разум, первые признаки разума, Это благодарность к тому, от кого мы получаем что-то. Неважно, что это может быть. Знание или любая милость какая-то. На самом деле, в древние времена, если люди слышали какую-то истину от кого-то, просто какой-то совет хороший от соседа, они уже чувствовали благодарность и как-то вознаграждали за это. Это считается очень ценным, получить от человека какой-то хороший совет. То есть они всегда благодарят, это разум. Так работает разум. Они благодарят источник, а не следствие. Сейчас источник всего, Бог, он называется по-разному. Эволюция, инстинкт, подсознание, и все что угодно, лишь бы только не открыть истину. То есть они определяют его как что-то абстрактное, несуществующее. При этом основа всего. Но это как пустота какая-то, которая тем не менее основа всего. То есть парадоксально, смотрите. Это парадоксально. Они получают от природы все, от Бога все, и при этом они отвергают его существование. Делают его чем-то абстрактным, несуществующим. При этом они пользуются всеми его энергиями. Вот это отсутствие разума. И это, на самом деле, определенная позиция. Ведь человек руководствуется свободой выбора. Принимать позицию разума – это его выбор. Или отвергать эту позицию – это его выбор. Итак, нет неразумных людей. Есть люди, выбравшие эту позицию. А затем гуны материальной природы сформировали их разум. Он трансформировался. Это уже другой разум. Не тот изначально разум, который Бог наделил живое существо. Разум видоизмененный в соответствии с желаниями и деятельностью живого существа. И поэтому, если мы хотим вернуть разум, то мы должны принять сначала одного духовного учителя. Единственного духовного учителя – это Кришна. То есть, таким образом разум начинает возвращаться. «Дадами будьте йогам там». Говорит, я даю разум, Кришна говорит человеку. Если какой-то преданный служит Кришне в невежестве, Кришна не может терпеть такое. Он дает ему разум. Изнутри сердца он дает, просветляет его. Это йога, это путь озарения, осмысления, осознания. То есть причина – Кришна, источник всего. И разум – это то, когда мы принимаем эту причину как центр и главный момент своего существования. Ишивай сейдам сарвам – все в центре Бога, все принадлежит Богу. Вот это разум, начало всего. И затем, когда человек принимает высший разум над собой и вступает в взаимоотношения, он может видеть, что этот высший разум, Кришна, дает так много духовных учителей. Все вокруг, на самом деле, наполнено смыслом, знанием. Все, что мы изучаем в ведах, мы же сравниваем с жизнью, мы видим факт. Это же факт все. То есть меня это знание окружает со всех сторон. Законы кармы, реинкарнация, гуны материальной природы, аспекты времени, душа, сверхдуша. Постепенно мы все это просто видим, что знание, оно живое. Вот оно. Можно не записывать в книгах. Здесь учится человек просто у пчелы, у питона. Без книг. Какой разум? Конечно, нам нужны книги. Нам очень нужны книги, нам очень нужны комментарии Прабхупады, очень важно. И затем постепенно мы сможем осмыслить, что всю жизнь, каждую секунду можно учиться сознанию Кришны. То есть 24 часа в сутки находиться в сознании Кришны можно. Здесь описывается, согласно этой главе, 24 духовных учителя будет у человека. Всего 24 основных. А так неизвестно сколько. Не знаю. Ну, Бхагаватам дают какие-то основы. Пчела. Хороший пример. И питон. Этот саньяси, который говорит об этих двух примерах, он научился отречению у них. Пчела собирает мед весь сезон. Как пчела трудится, уму непостижимо. В народе говорят, трудится как пчела. Секунды не отдыхает пчела. Понаблюдайте внимательно. Вы не видите, что пчела где-то вот сидела и просто отдыхала. Лежала где-то, знаете. Не найдете ни одного такого момента. Вот людей найдете сколько угодно таких в городе. Но пчела нет, она работает. Она едва светлая, она даже быстро, торопливо делает. Она ни секунды не теряет. Вот так, 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 так она собирает, собирает. Потом этот собранный нектар она дает пчеле-приемщице. Это пчела-сборщица. Есть пчела-приемщица, у них разделение труда. Эта пчела-приемщица, она должна его пережевывать, проглатывать. Выплевывать, пережевывать, проглатывать. Так перерабатывать. До более 300 раз она проделает этот процесс, прежде чем появится капелька меда. И она не ест это. Она отложит это в соту. И снова пчела-приемщица передает этот нектар. Снова 300 раз где-то примерно. Это. Сколько это время занимает, я не знаю. Нужно наблюдать, это нужно исследовать их труд. И снова маленькую капельку, меньше миллиметра, откладывает. Представьте, это рой пчел, и так они трудятся все лето. Собирают, передают, и все. Никто не ест ничего. Ну, что-то они, конечно, едят. Но большую часть не должны откладывать. А ради чего, скажите? Потом приходит либо медведь, либо человек, все забирает, все, что у них есть. Они делают такие соты, на самом деле. Это вот есть дикие пчелы, а есть вот пчелы домашние, они делают ульи. В этих ульях они живут, и мед забирают, сахар им закачивают. Такую, знаете, субстанцию вредную вообще для человека. Если сравнить по ценности сахар и мед, это разные вещи совсем. Пчела трудится, как пчела. Она честно очень трудится. Но какой результат, посмотрите. Теперь давайте применим разум, мы говорим, чтобы научиться. Неужели это позиция только пчелы? Неужели только пчела такая глупая? Ну ладно, это насекомое, его можно понять. Его можно легко обмануть. Но с человеком-то такого не может произойти, как вы думаете? Но с ним происходит то же самое. Может быть, разума выше, но нет изначального разума. Он потерян уже. Поэтому с ним происходит то же самое. Хотя он умнее человек намного. Разум у него такой же, как у пчелы. Он не понимает, что все деньги, которые он накопит, ему не достанутся. Понимаете? Вот то, что он копит и хранит, он никогда этим не воспользуется. Он не понимает это. И знаете, что кажется человеку, у которого много денег? Ему кажется, что он не умрет, потому что у него много денег. Если не верите, можете спросить любого умирающего человека богатого. Ну какие проблемы? Я сейчас заплачу врачам, у меня много денег, у меня еще много там остается, не время умирать, у меня еще так много денег. Такая иллюзия. Ему кажется, если у него много денег, он никогда не умрет. Но если посмотрим внимательно, мы увидим, что ни один человек, который копит свое богатство, не воспользовался им. Пример пчелы точный. Даже не какой-то образный, понимаете, а совершенно, или переносный смысл, а прямой смысл. Человек глуп, как пчела. Как насекомое. В этом смысле слова. Хотя он, конечно, более изысканно копит эти деньги, у него есть банки, у него не соты, сота слишком доступна. Не так, что приходите кому-то домой, у него есть такие, вот, знаете, ячейки, где все эти деньги прямо на виду лежат, он складывает и копит их. Не, он прячет, конечно, это все. Он скрывает свои доходы, понятно. Но есть люди, которые по запаху чувствуют. Медведь, он просто выходит так носом, и он знает, где мед. Все. Он специально устроен для того, чтобы находить этот мед. Пчела не знает, что их устройство специально предназначено, чтобы обворовать пчелу. Она надежно в соте, и сверху она еще закрывает вот так вот, знаете, этим воском. Все, все, все надежно, все, 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 все скрыто. Какая глупая пчела. А медведь просто носом так ведет по ветру и знает, там улей, все идет туда. Также человек видит, где там пчелы работают, их следы остаются на работе. Также любой вор знает, сколько у человека денег в кармане, даже где они лежат. Он специальное устройство есть для этого у вора. Да, специальный разум такой Кришна дает ему. Кришна дает, дадами будхи-йогам там, чтобы ты мог найти деньги. Если преданному дают разум, чтобы найти Кришну, то вору он дает разум, чтобы найти деньги. Он просто смотрит человека и знает, сколько у него денег. По поведению, по походке. Это интуиция. Никогда не ошибается. Даже знает, сколько в кармане, какая сумма. От поведения зависит этот человек. Вот какая сумма в кармане, такое поведение у человека будет. Человек не знает об этом. Он думает, что это все никому не понятно. Вор просто смотрит, знает, кому идти. Он редко. Опытный вор никогда не ошибается. Итак, человек, если носит с собой деньги, богатства какие-то, вот он должен знать, что за этими богатствами будут приходить кто-то еще за его деньгами, что он считает величайшей несправедливостью. Обычно так ему кажется, что очень несправедливо. И он борется за это. Он должен держать деньги вот так вот, крепко. Нет, как это делается? Кошелек вот так он держит. Еще руку в карман. Так нас учили раньше, в детстве. Если идешь на рынок с деньгами, то нужно вот в кулак деньги положить, а кулак в карман. Тогда у тебя не украдут эти деньги. Вот, вот в таком состоянии вы должны жить. Понятно, что у вас большие деньги. По ним глаза видны, по руке, в кармане видно, что у вас проблема какая-то. Бедные люди не бывают такие озабоченные, как богатые. Раз озабочен, понятно, куча денег. Но он этим озабочен. Куда девать эти деньги? Как сохранить эти деньги? Это главное. Это главная психология богатого человека. Как ее скрыть? Поэтому придут воры. Они посмотрят просто, как вы там живете, когда вы ходите на работу в окно. Они будут наблюдать через другой дом. Они знают, как это делать. Есть специальная аппаратура очень хорошая. У них разум потрясающий у воров. Собственно, вся наша цивилизация разумна в этом плане. Разум воров, потому что люди воруют у природы, воруют друг у друга, это называется бизнес и так далее, разные названия. Но вот этот разум, он очень тонкий, развитый, очень хорошо развитый. Поэтому не будем писать, как это точно вор находит, он найдет. Найдет, найдет, откроет, найдет время, когда никого нет, и достанет эти деньги. Поэтому кто умнее, бизнесмен или вор, еще неизвестно. Они как бы вот наравне друг с другом соперничают себя. Вор помогает бизнесмену, умнее становится бизнесмен, умнее вору. Чем надежнее прячет бизнесмен, тем умнее становится вор. Чем умнее вор, тем умнее бизнесмен. Если бы не вор, бизнесмен был бы глупым, понимаете? То есть воры, они стимулируют их прогресс каким-то образом. Как спрятать деньги? Это нужно же разум иметь, правильно, от вора. Вот он думает, а вор думает, как взять. И кто кого, интересно. Вот соревнование такое. Есть много фильмов, наверное, на этот счет, да? Когда кто не хочет воровать, другой хочет спрятать. И вот сюжет разворачивается. Очень интересно. Но здесь говорится, все равно отберут. Что бы ни было, все равно деньги отберут. И поскольку такая угроза жизни, угроза нашему счастью, количество, большое количество денег, то мудрый отказывается от количества денег. Как в истории с одним коршуном или орел, который нес кусок мяса, чтобы съесть его. Увидев это, стая ворон летела на него, набросилась, атаковала. И стали клевать его. И поскольку у него были когти заняты, было очень трудно отбиваться в полете. Он использовал клюв, но не успевал. И его сильно избивали эти вороны. Но он держал этот кусок мяса. Не отпускал его. Героически сражался до конца. Но в конце концов пробили ему голову. И только тогда коршун подумал, что причина его страданий, его привязанность к мясу. И отпустил. И сразу все кончилось. Все страдания кончились. Но вороны сразу все улетели. Ничего нет. Ну, такая интересная история. Какая простая. Это тоже кто-то увидел? Кто-то увидел разумом эту сцену и понял, что нужно делать в этом мире. Нужно отпускать свои привязанности. И страданий нет. Никто беспокоить не будет. Об этом говорит здесь этот саньяси. Вот, говорит, я этому научился у пчелы. Если я накапливаю богатство, то это сопряжено с беспокойством и с риском для жизни. Как Санатана Госвами, который сбежал из тюрьмы, у него еще было 7 золотых с собой, на крайний случай. Но даже эти 7 золотых вычистил один астролог. В одной гостинице, заброшенной, где-то в джунглях, очень удобное место, знаете, чтобы грабить людей. Астролог сказал хозяину, у него 7 золотых в кармане, это хорошие деньги. И хозяин подумал, надо убить его и забрать. Где он взял эти? Наверняка какой-нибудь вор сам. Ничего страшного, если его сейчас убью, заберу деньги. Кто тут узнает? Как? По его виду вижу, что он оттуда бежит. И с деньгами. Все нормально, все будет чисто сделано. Но Санатана Госвами был более разумный. Не было привязанности к деньгам. Он был более разумный. Он подошел к хозяину и сказал, знаешь, у меня тут 7 золотых монет. Хозяин испугался даже. Даже испугался, когда такое услышал. Такого не ожидал. Так никто не делает. Разумный грабитель никогда не покажет свои деньги. Этот, видимо, либо не грабитель, либо неразумный, либо какой-то у него другой разум. Может, это святой. Он испугался уже. Я могу совершить великий грех. Он честно рассказал, что бежал из тюрьмы и хочет достичь вот святой жизни, ищет Господа читания. И вот эти 7 золотых мне оттягивают карман просто. Я хочу освободиться от всех денег, хочу принять святой образ жизни. Потом я хочу тебе отдать эти деньги. Говорит, нет, я думал, что ты сам грабитель, но ты святой человек, я не могу брать у тебя за деньги. Нет, я тебе дам проводника бесплатно. Говорит, ну пойми, если ты не возьмешь, кто-то другой меня убьет за эти деньги все равно. Так написано в Бхагаватам. Поэтому лучше дам тебе и буду свободен. Освободи меня от этого груза. И другой пример, питон. Когда человек усвоил этот принцип, что деньги хранить опасно, опасно жить с большими деньгами, если даже они надежно сохранены, это опасно для ума, они поглощают ум полностью. Деньги. Знаете, как вот крысы. Один человек жил в нашем кафе. Он там сторожил его и убирал, если нужно. На ночь оставался и жил там. Негде было жить, он там и работал, и жил. Днем работал, ночью ночевал там. Но он пожаловался однажды. Знаете, тут крысы бегают по ночам. Это сложно вообще с крысами спать. Я стал шутить, что там покормичим, там что-то сделай. Пусть они там играют, бегают. Ну, крысы везде. Старый Петербург, кругом крыс очень много, подвалов. Мы шутили, смеялись на эту тему. Однажды сказал, я больше не могу. Я говорю, а в чем дело? Просто крысы, что ли? Ну, крысы везде. Ну, ты вот не стол поставив, на стол ложись. Тебя не тронут, наверное, крысы. Ты знаете, проблема тогда, когда они в ум заходят. Не просто, когда они в комнату заходят, это ничего. Вот когда они в ум зашли, вот тогда это проблема. Говорит, они уже зашли в мой ум. Я думаю, как это так? Как это крыса и зашла в ум? И он сказал, вот хотите переночевать? Я говорю, да, я попробую. Я приготовился был, а в кафе никого нет, тишина. Все ушли, закрыл дверь, поставил столы, что-то там расстелил и лег. И включил свет на кухне, небольшой. И вдруг шум, гам, веселье. Оказывается, они играют, они не просто ходят туда-сюда, тихо. У них веселье, они швабр подбрасывают, ведра катают, знаете. Мешки рвут там, они о чем-то разговаривают там. И они вокруг вас тоже что-то обсуждают, смотрят на вас. Они очень разумны, эти крысы. Не просто они там пошли, что-то поели и успокоились. Они живут полноценной жизнью ночной. И тогда вы начинаете думать, о чем они говорят вообще? Что они там делают? Вот эта швабра, она вот была там, она вот уже там лежит, они как-то прыгают, они играют с ней. Какой-то игры там придумывают. И вы начинаете мыслить сознанием крысы, проникая, что же там происходит, что за гам вообще, что за шум, что случилось вообще. И вот когда вы начинаете понимать вот эту всю ситуацию, это все входит в ваш ум. Вы не можете спать. Вы уже знаете, вот сейчас там крысы уже выходят. Вот вы даже знаете, какая выйдет первая, какая за ней, какая вторая, какой характер у каждой крысы. Что они собираются делать, как они к вам относятся. Все, вы уже спать не можете. Это странная вообще вещь. Вы спите и как будто, знаете, в каком-то тонком теле при смерти лежите. Очень сложная. Знаете, эта ситуация похожа на богатого человека. Который, он же не просто хранит деньги, он знает точное количество денег, он знает, какую сумму куда потратит, для чего он это все сберег, откуда это все взял, какие грехи совершил, собирая эти деньги. Он спит с этим грузом, понимаете? И освободиться от него невозможно. Вы знаете, что многие богатые люди становятся наркоманами? Они ищут прибежище в каких-то ужасных местах, притонах, чтобы просто забыть себя. Очень странная вещь. Богатые люди, вдруг такие привычки. Откуда? Ум осквернен. Поэтому, когда люди стремятся к богатству, они не понимают, что они стремятся просто увеличивать страдания. Вот этот разум, отсутствие разума. Почему? Потому что они просто забыли Кришну. На месте Кришны, видите, они не могут находиться. Они не могут быть такими богатыми, как Кришна. У них будут проблемы. Вы видели, чтобы Кришна где-нибудь хранил свои богатства? Вот они все богатства. Пожалуйста. Для всех. Но они всегда остаются его богатствами при этом. Кто бы сколько здесь не имел, сколько бы не потерял, у Кришны не увеличивается и не уменьшается кошелек. Все принадлежит ему. Даже те обладатели денег, они принадлежат ему. Нет никаких беспокойств. Кришна спит спокойно. Очень спокойный сон у него. Он, видите, в материальном мире столько проблем, а он лежит, Гарбхата Кашая Вишну, и просто спит в йога-нидре. Он умиротворен. Сатва. Он настолько счастлив, настолько умиротворен. Независимо ни от чего. Потому что его богатство сочетается с отречением и знанием. Если мы имеем богатство, хотим иметь богатство, мы должны ровно на такую же сумму иметь отречение. Копейка в копейку. Если отречение будет хоть меньше на 10 рублей, у нас уже будет беспокойство. Если, скажем, в нашем банке лежит 1,5 миллиона долларов, у нас будет ровно на 1,5 миллиона долларов отречение должно быть куплено. Тогда мы будем спать спокойно. То есть можно иметь, но в сознании отречения. Иметь сколько угодно можно, когда мы знаем, что мне это не принадлежит. Интересный момент, правда? Человек думает, что я имею тогда, когда у меня есть чувство собственности. Наоборот, я теряю все таким образом. Потому что мое чувство собственности, оно маленькое. Оно небольшое, а Бог мне дает все. Все наоборот. Все наоборот. Я могу обрести целый мир, просто зная, что этот мир принадлежит Богу. Питон – это другой пример, который ничего не копит. Наоборот. Не собирает нор никаких, нет там запасов. Ничего. Более того, он не летает, не работает, как пчела. Не двигается почти. Не охотится за жертвой так утомительно. Не выслеживает ее, знаете. Не носится по лесу, как сумасшедший питон. Он там висит мне, как веревка просто. Так медленно шевелится, так и все. Или вот так вот в кольца сворачивается. Неподвижное почти существо. Малоподвижное. Ног нет. У него есть голова, рот и хвост. Все, больше ничего. Где туловище еще не определено у питона. Рук, не, ног. Нет, значит, одна прямая кишка только. В начале прямой кишки голова, а в конце прямой кишки, значит, отверстие, чтобы выбрасывать. Вот и все устройство. Здесь заглатывает, здесь выбрасывает. Между этим процесс, это же долгий, длинный питон. Он сворачивается и наслаждается пищеварением. Пока это все пройдет, знаете, от головы до пят. Вот так у него. Вот он наслаждается этим. Поэтому он в йога-нидре находится. По этой причине. Как бы он не то, что он засыпает, он наслаждается таким образом. Он полностью погружен в пищеварение. Можете попробовать вот это сознание питона. Поешьте и сосредоточьтесь хорошо. Вы увидите, о, такие процессы там потрясающие. Там всякие энергии перекатываются, знаете, трансформируются. Вот пищу едите. И сначала вы насыщаетесь, набиваете удовлетворение от насыщения, от вкуса, а затем она же еще переваривается туда, приливает энергия, и вы чувствуете, как жизнь, знаете, обрела успех вообще. Все, больше ничего не нужно. Полное удовлетворение. Затем это выражается в том, что вы хотите что-то делать, там, но если вы сосредоточены на пищеварении, вы увидите, что центр энергии отсюда идет именно. Вот с этого места, от пупка. Йога занимается этим. Снижение чакры, она поднимается выше, что центр сначала здесь находится. Это то, что доступно любому материалисту. Пищеварение чувствует энергию. Он не понимает, что за энергия мысли, скажем, или энергия разума. Он еще не знает, что это такое. Но пищеварение, желудок работает у него. Он ощущает это. И вот питон находится на этом уровне йоги. Он медитирует на пищеварение полностью. Причем ничего другого в голову не попадает. Полная сосредоточенность. Йога. Видели, как он смотрит? Если он смотрит на вас, вы теряете волю. Йога, значит, сила ума, сосредоточенность. Поэтому, если он смотрит на свою пищу, пища сама идет к нему. Все. Все очень просто. Сила ума. Этому тоже, похоже, саньяси научился у питона. Он отказался от образа жизни пчелы и принял образ жизни питона, который просто лежит, и пища приходит к нему сама. Ну, вот если питон может так, почему не может так делать человек? Нужно просто понять принцип, науку. Вот это гуру. Питон становится гуру для того, у кого есть разум. Природа всегда учит нас. Например, если живете в деревне, вы знаете, люди по приметам знают, какое будет лето, какая будет погода и все, что хотите. Тоже разум, наблюдение. Я был на Сахалине не так давно. И сейчас урожай, ожидается очень большой урожай шишек кедровых. Там не кедр, а сланниковый кедр на севере. Там тундристые такие места, тундристые. Там сланниковый кедр. Сланник растет. И вот этот сланник тоже дает шишки вот небольшого такого размера, но вкуснее, чем кедровый еще. Тоже кедр, но вот небольшого размера. И вот я говорю одному человеку, пожилому, очень много шишек. Но все усыпано просто. Такой урожай будет шишек. Знаете, что он говорит? Значит, будет много рыбы. Вот теперь думайте, как связаны шишки с рыбой. Какое тонкое устройство. Видите, как? Человеческий разум может замечать связь. Связь, где ум бесполезен. Просто бесполезен. Разум может понять это. Тонкие приметы, признаки. Если вы можете это различать, вы можете научиться различать и Кришну также найти. При помощи разума. Это просто развитие разума. Значит, так много гуру дает Кришна, дает разум, для того, чтобы мы могли увидеть путь к нему. Итак, питон научил его ничего не делать, не заботиться про питание и получать все необходимое для жизни на одном месте. Питон, когда голодный, просто разворачивается, смотрит на пищу, которая пробегает, все равно пробегает какая-то пища, и съедает ее. Пища не хочет быть съедена, но сама идет против воли. Такая ситха. Надо так попробовать вообще нам тоже. Лечь и лежать, и смотреть так на людей. Может, кто-то потеряет волю и подойдет, и все деньги нам отдаст. Ну, нищий что-то вроде этого. Вроде как питон, он тоже сидит на одном месте в городе. В людном месте, правда, он сидит. А этот безлюдным сидел вообще. Есть разница. Но нищий, он другого, он в сравнении смирения использует. Вызывает себе сострадание. Если вы вызовете к себе сострадание, то что-то получите. Но вызывать сострадание других к себе, это унизительно, трудно очень сделать. Знаете, когда человек уже жизнь заставила это сделать, такое несчастье, в таком положении находиться, унизительно, получать какие-то гроши. А вот, например, ребенок, он находится не в унизительном состоянии по отношению к отцу, который богат. Верно же? Он требует все, что ему нужно. Не просто папа, дай, пожалуйста, я очень прошу. Но Христом Бога умоляют, дай хоть копейку мне на мороженое. Говорит, хочу это, говорит, и все. И папа, у него проблема, он с ночью не спит, сын хочет это. Где взять, как это сделать? Почему так? Без смирения. Можешь жить, просто можешь потребовать, если тебе нужно даже от родителей. Если есть отношения. А если нет отношений, ничего. Будешь на улице сидеть, вот так просить у других людей. То же самое. Здесь об этом речь идет. Если человек научен жить с Богом, он все получает по первому требованию необходимости. Даже не думает об этом. Потому что у него связь с Богом, отношения с Богом существуют. То есть наше материальное положение, наш образ жизни, наше отношение к миру, к обществу, это наше отношение с Богом на самом деле. На самом деле. Но помните, как говорил один великий астролог Сарвагья? Он удивился, что к нему пришел такой пациент, страдающий. Я, говорит, не понимаю, почему ты страдаешь. Почему находишься в такой нищете? Твой гороскоп говорит, что у тебя богатства гигантские, по наследству достались. Как ты оказался в таком нищем положении? По гороскопу ты богаче. Я тебе скажу одну вещь. Ты копаешь не с той стороны. То есть ты уже богат. Ты просто не можешь найти свое богатство. Отец тебе стал богатство, но ты не помнишь где-то. Я тебе подскажу по гороскопу. Ты копаешь на север, на запад и на юг, а на восток не копаешь. Вот таким образом. Он сказал, что все эти вот места, вот эти направления материалистичные не дадут тебе богатства. Приведут тебя к поражению. Север – это направление демонов. Медитация на персональный брахман. Запад – это умственные спекуляции. Ты не сможешь обогатиться таким образом. А юг – это направление кармической деятельности. Это все три направления приведут к страданиям. Копай на восток. Восток – это путь любви, знания и отречения. Вот там твое богатство, там обнаружишь все. Поэтому то, что Прабхупада здесь пишет в комментарии, может быть неприемлемо для современного человека. Он говорит, не нужно накапливать много денег, нужно иметь столько, сколько необходимо на первый случай. Все. Мы можем сказать, тогда, знаете, тогда беспокойство еще больше будет. Я буду беспокоиться, что есть завтра, да, не так ли? Так вот, именно поэтому нужно повторять Хари Кришну, чтобы думать при этом о Боге. Преданные, которые повторяют внимательно Хари Кришну, они забывают думать о материальной собственности. Теряют ли они ее? Нет, не теряют. Никто. Можете в Казань приехать через год, через два, через три, сравнить и увидеть. Все преданные. Даже не похудеют за это время. Все хорошо выглядят, все упитанные. Никто не похудел. Повторяют мантру Хари Кришна, никто не похудел. Смотрите. Более того, наоборот, если повторяете Хари Кришна 16 кругов, то никогда голодать не будете, сказал Прабхупада. Он не описал, как это подробно, но сказал, 16 кругов вы без просады не останетесь. Вас будут кормить, как этого питона. Вот таким образом. Мы однажды шли из Явата, Джават, это место, это дом Радхарани, Нандаграм, дом Кришны. Между ними 3 километра через поля. Очень прекрасное место, можно пешком пройти там. И мы так и пошли группой с Бхакти Бринга Говинда с вами. Это его любимые места паломничества, там Яват, Нандаграм. Но мы уехали рано и не завтракали. Мы долго были в Явате, слушали лекцию, воспевали киртан. Просада не было там. Мы пошли пешком, и все чувствовали, что уже пора поесть. Какой-то голод у всех был. И Говинда Махарадж сказал, хотите есть? Мы говорим, да, все хотят есть. Но мы в поле. В поле никого нет, ничего нет. Но он сказал во Вриндаване, никто не остается никогда голодным. Пища как-то к нам придет. Просто воспевайте, повторяйте мантру, пойдемте. Как-то Кришна даст нам поесть. Как только он это сказал, мы прошли еще немного, увидели, под деревом сидит крестьянин, собирается завтракать. И у него много, как-то, знаете, эти роти, там у него целая вот стопка. Он один все равно не съест все это. Сам же там у него. Но собирается позавтракать. И увидел нас. Он уже вот только собирался это делать, еще не начал. Как раз увидел нас. И остановился. Мы сказали, мы тоже хотим есть. У нас большая толпа, вот может быть такая вот группа. Он там один. И он так обрадовался, что все голодные. Стал отрывать по четверть роти. В каждую эту четвертушку заворачивал сабджи и давал каждому. И мы съели, мы полностью наелись. Это было немного, вот такая горсть пищи. Полное удовлетворение было. Говинда Махарадж тоже жил, говорит, я там говорил, что в Вриндаване никто голодный не остается. Что вы думаете о Кришне? А Кришна думает, как их накормить, все просто. Если мы думаем без Кришны, где поесть? Мы становимся ворами. Если мы думаем о Кришне, Кришна думает, нужно организовать пищу. Нужно верить в этот принцип. Вот представьте общество людей, которые живут по этому принципу. Если один живет в таком, что будет трудно, правда? Кажется трудно, но даже один человек выживает, не умирая с голоду. Одна преданная, она говорила, я не могу начать на махату, потому что у меня маленькая пенсия, даже вот если приглашу гостей, то нечем накормить будет. Нет денег у меня так, чтобы накормить, скажем, там, в неделю человек 10, там, 7 человек даже. Вообще не в нищете живу. Так она жаловалась. Но она начала, тем не менее, приглашать. Чай какой-то там заварила, знаете, больше ничего не было. Какой-то фрукт разрезала, ну что-то такое. Но всем понравилось ее прием, ее сознание Кришны, атмосфера. И через полгода у нее были полки забиты. Всякими крупами там и ги, и масло там, и овощи, все ее приносили. И все несли. Куда вы столько несете? Что с этим будет? Все пропадет. Она еще с каждому по банке просады выдавала. На завтра, там, на послезавтра. Это нищая женщина, которая не знала, как начать намагаться вообще. Вот вам пример. Без денег. Есть квартира, Прабхупада говорит. Приглашайте гостей в дом. Пойте с ними Хари Кришна и говорите о Кришне. И вы никогда не станете голодным. Никогда не наступит такое время, когда вы просто с голоду будете умирать, потому что дети уехали или пенсия маленькая. Нет, никогда. Потому что вы будете служить Кришне вместе. Кришна будет заботиться. Это несложно. Это поведение совершенного человека, который не стремится добывать больше средств, чем ему нужно, не накапливает. И он знает законы Всевышнего. Это в знании, не от лени это происходит. Не путайте, лень только. Если кто-то ленится, думая, опираясь на этот принцип, он совершает грех на самом деле. Это эксплуатация Кришны называется. Мы можем ничего не делать, если мы полностью поглощены мыслями о Кришне, есть причина этому всему. И когда человек поглощен каким-то объектом любви в этом мире, он тоже почти ничего не хочет делать. Его все понимают, а там есть причина. Пока вот он как болезнь это пройдет. Что-то сроднее, если человек поглощен полностью мыслями о Кришне, у него больше нет никаких обязанностей, говорится, Бхагавад-гите. И никто никогда не упрекнет его в этом. Это не беспокойство у кого-то. Но если человек не поглощен мыслями о Кришне и просто хочет ничего не делать, чтобы Кришне им заботился, это мошенничество. Это называется паразитизм. Это совсем другое дело. То есть принимать такой образ жизни необходимо уже, имея сознание Кришны. Глядя на пчелу, на питона, и можно сделать уже вывод окончательный. А пока у каждого из нас сохраняются материальные желания, у нас будет много обязанностей в служении. Занять эти желания в служении Кришне – это большая работа. А в конце очищение, и результат будет таким, как написано здесь. Хари Кришна, остановимся здесь. Несколько вопросов. Приходится что делать? А здесь говорится, что накапливать нельзя. Здесь, в этой главе. Потому что эта глава описывает поведение совершенного человека саньяси. Это для саньяси глава. Домохозяева должны иметь что-то на черный день, Прабхупада говорил. Должны понять, что мы сейчас обсуждаем стих Бхагаватам согласно месту, времени, обстоятельствам. Мы не хотим сейчас это абсолютно каждому сейчас в данный момент применить. Мы просто слушаем Бхагавата. Мы слушаем, что такое поведение совершенной личности. То есть к чему мы можем стремиться, каким мы хотим стать в конце концов, какими мы хотим стать сознающими Кришну. А есть путь к отречению. Тут описывается уже отречение, а есть путь к отречению. Путь к отречению важнее для нас, чем само отречение сейчас. Естественно, что домохозяин должен иметь что-то на черный день. Верно же? Это совершенно естественно для него. Но не так, что он бесконечно только этим и занят накоплением. Всю жизнь только об этом думает. Накопление и становиться не может. Это деградация. Преданные боятся проповедовать, потому что они думают, что проповедь – это какие-то большие, может быть, лекции публичные или классы по Бхагавату, не по Бхагавад-гите. Так они понимают проповедь. Это что-то такое, вот какое-то большое собрание, нужно давать какую-то лекцию. Представлять, быть представителем Бога. Поэтому и сковывается. Это неправильное настроение и представление проповеди. Проповедь – это просто общение. Просто общение. То есть вы встречаете какого-то человека, знакомитесь, что-то говорите о Кришне. Это просто. Все же общаются, все же разговаривают. Вот и все, говорите о Кришне. Это же просто. Когда мы говорим о проповеди, скажут, а как вот, как это все организовать? Ничего не надо организовать. Вы же общаетесь, вы работаете, вы ходите, вы знакомитесь, не знаю, всегда что-то происходит, с кем-то вы общаетесь. Вот и все, вот это и будет проповедью. А потом это будет развиваться. Например, если бы меня сразу попросили 25 лет назад сесть на основу и дать лекцию, я бы отказался. Нет, не могу такого делать. Или сразу на публичную программу, скажем. Нет, я бы не смог это сделать. Я бы тоже испугался. Мы просто общались с людьми. Выходили на Невский проспект, показывали книгу какую-то. Кто-то покупал, кто-то разговаривал, неважно. Разговаривали, мы тоже разговаривали. Иногда в 6 часов вечера выходим, в 11 уходим. Несколько часов проповеди, потому что один человек подходит, другой подходит, третий, и вопросы не заканчиваются. И таким образом мы учились общаться с людьми. Вот это была проповедь. Не так, что для вас нужно подготовить зал, подготовить людей, дать афишу рекламы, вы придете, и, конечно, если вы неопытны, вы испугаетесь. Как сформулировать вопрос? Эти мысли притягивают что? Да, верно. Этот принцип сейчас современные психологи уже знают, западные. Как ум сосредоточить нужно при помощи определенной воли, сосредоточить ум на цели и получить то, что мы хотим. Там деньги, не знаю, недвижимость, все что угодно. При помощи вот такой техники. А потом, когда вы ум сосредоточили, когда вы все увидите сквозь призму миллиона долларов, весь мир, каждого человека, все события сквозь призму миллиона долларов, вы, несомненно, сразу найдете много возможностей. Вот в чем заключается метод. Если у вас много сомнений, миллион это много, у вас много сомнений, вы сквозь призму сомнений смотрите, то вы даже эту возможность, увидев, не используете ее, не сможете. Будете сомневаться или испугаетесь, или будете нерешительны. Но если вы сосредоточились на 100% на этой цели и смотрите сквозь призму этих миллиона долларов на все решительно, вы сразу найдете множество возможностей. Сразу же. В этом мире есть возможности для любой цели. Это вопрос сосредоточенности, что мы хотим. А получить можно что угодно. Вот этот секрет сейчас знают современные некоторые психологи. Но пользоваться этим секретом могут лишь единицы. Хочет разбогатеть, чтобы потом помогать Вишнаву. А почему сейчас нельзя помогать Вишнаву? Он ошибается, что себя будет хорошо чувствовать, когда разбогатеет. Но себя чувствовать хуже будет, когда разбогатеет. Подтверждение ведь есть. Он ошибается. Вот. Посоветую служить при этом сейчас. Уже сейчас, не терять время понапрасну. Деньги? Деньги необходимы домохозяевам.
Нет, много хотят денег, очень
много. Для Кришны много денег нужно тоже, чтобы строить что-то, создавать. Это можно понять, что преданные хотят, они строят какие-то планы большие. Но большей частью все эти планы искусственные. Большей частью. Кто-то может реально иметь такую природу и не бояться больших денег, и знать, как с ними обращаться. А в основном это просто недостаток разума. Стремиться к большим деньгам. Если это приносит пользу, какое-то такое стремление, это нормально. Но большинство преданных, они не получают пользы от этого стремления. Ни сами, ни другим не могут принести пользу. Залезают в долги. И потом из них годами не могут упутаться. Вот что происходит с большинством людей. Можете так сделать, можете написать в кавачу, носить его, если это будет помогать помнить третий стих Шикшаштаки. Так делают иногда. Можно писать на теле. Через зеркало можно написать здесь стих Шаштаки. Да. Трината пицу, ничина, второй пицу, гишна, намани, намани, на киртанец, да, гори. Восклицательный знак поставить. Когда в зеркало смотрите, вы читаете. Снова помните. Это для памятования делается. Мы часто забываем же об этом. Что только преданные делают в западном мире. Западный мир очень творческий. Прабхупада ничего об этом не сказал, но у него не было наколок у Прабхупады. Но в соответствии с культурой как-то это распространяется. Просто кому-то нравятся какие-то наколки, так он ну, вишну там наколит. Но это лучше, чем что-то другое, чем Сталина или что-то такое. Какая традиция была, то есть как, что-то выжигали вот в традициях Раманджу Сампрадая, делали клеймо даже из атрибутов Вишну во время инициации. Если хотите, можно во время инициации выжить что-нибудь. Или наколку сделать в день инициации. Не знаю, ничего конкретного Прабхупада об этом не сказал. Мы видим, что преданные это делают, но мы нейтрально к этому относимся. Это тоже напоминает о Кришне. Когда вы видите такого человека, значит, весь исколотый, весь. Там 22 аватары, там, знаете, там все мантры, там Гаятри, Хари Кришна, там все. Маха-мантры все. Вы, конечно, уважаете, великие преданные. Но если это все на этом только вот и ограничивается все его преданное служение, то недостаточно будет. Только выставочный экземпляр.
Сейчас как бы опять всплывает тема. Очень известно сказано, что Бог падает, что нужно распространять всякими правдами и неправдами. И снова возникают диспуты. Тема. Я не могу пояснить, что это значит правдами и неправдами, какие пределы есть, какие беспредельные что-то.
Распространять книги правдами и неправдами? Прабхупада сказал такое выражение. Правдами и неправдами распространяйте книги. Никогда не абсолютизируйте вот такие вот фразы Прабхупады. Их много есть из контекста вырванных фраз, незаконченных, как бы, неосмысленных в том настроении, когда Прабхупада это говорил. Иногда преданные, они начинали слишком углубляться в эти тонкости распространения, что правильно, что неправильно. Там запутаться можно просто, когда это все начинают вот люди подробно анализировать, слишком это санхья вступает в силу. То мы запутаемся, мы же не знаем, где хорошо, где плохо, где правда, где неправда. Тогда Прабхупада рубил, таким образом и говорил. Правдами, неправдами распространяйте все. Что начинают видеть недостатки, и тот несовершенно распространяет, и тот несовершенно распространяет, и там несовершенно, и тут. Он говорит, а правдами, неправдами? Да что-то наподобие того, как Хари Кришна Махарадж был послан в европейские страны, коммунистические страны. И он боялся, что идея коммунизма в Америке была очень страшной вообще. То есть их же воспитывали, что это очень страшные люди, коммунисты. И он говорит, Прабхупада, как я поеду, там они одно мясо едят, там нет ничего кроме мяса вообще, видимо. И он пытался отстоять свою точку зрения, что, может быть, не нужно ехать сейчас туда ему, это очень опасно. Но Прабхупада сказал, ешь мясо, но езжай и проповедуй. Не означает, что он сказал, можно нарушать регулирующий принцип. Это было настроение Прабхупады, нужно понять. А не то, что он отверг какие-то наставления предыдущие. Это было настроение. Показал, как это важно даже рисковать для проповеди. То есть нужно понимать контекст, о чем Прабхупада говорил. Что правда или неправда, если мы это абсолютизируем, это очень опасное выражение. Я могу взять пистолет и сказать, так, покупите книгу сейчас. Продаю книгу, нужно купить. Хорошо, все будут покупать. Правда или неправда, я буду распространяться на Кришну тоже. Где эти методы должны заканчиваться, плохие или хорошие? Где это предел этой хитрости или чему еще? Здесь необходим разум, чтобы понять Прабхупаду как личность. Не просто взять какое-то вот слово, написать на флаге и создать какую-то группу, партию. Это не абсолютное наставление Прабхупады. Просто он очень хотел, чтобы так или иначе книги распространялись. Даже если это какие-то недостатки, им все равно нужно распространять книги. Не ждать, когда мы станем совершенны. Вы можете это легко проверить, просто сказав, рассказав духовному учителю своему, как вы распространяете книги. И даже сказать о своих ошибках, которые были на Санкиртане, вы видите, гуру будет все равно доволен. Значит, это нужно делать. Даже ошибаясь, нужно это делать. Прабхупада ему описали, знаете, про Лос-Анджелес, или где это было, Сан-Франциско, или в аэропорту. Там же битвы в аэропорту были с преданными в то время. Эксцессы были серьезные. Прабхупада читал все эти отчеты, улыбался, глаза его расширяли, говорит, вот это как они рискуют ради меня. Он восхищался преданными. Он говорит, прекратить, это антикультурно и прочее, прочее, прочее. Он говорит, нет, они рискуют, они так много делают, он восхищался преданными. И сейчас посмотрите в тех местах, те, кто распространяет книги, как они это на высоком уровне делают сейчас. Никаких эксцессов. То есть они квалифицированные стали. Мы учимся не АБВ, понимаете? Мы выходим прямо туда, вот в Кали-Югу идем. Вот там эта битва будет. Вот там мы и учимся всему этому. Если вы думаете, что всему можно научить в тылу, вы ошибаетесь. Учимся мы еще и на фронт выходим иногда. Это настоящая школа, да, когда мы идем и проповедуем людям непосредственно. Читаем книги, все это хорошо, в тылу это замечательно. Но настоящая школа, когда мы идем проповедуем. И сколько нужно в тылу держать человека? Ну, не всю жизнь, правда же? Основу человек знает, но уже можно проповедовать. Он впечатлен сознанием Кришны, Прабхупада, главное это критерий был. Вы удовлетворены, вы вдохновлены, гремели, зал весь гремел, когда Прабхупада спрашивал. Все кричали «Джая Прабхупада». Такое было вдохновение. Говорит, теперь идите, раскройте другим. Вот это школа. Не так, что я, конечно, вдохновлен, но еще того не знаю, еще то не изучил, еще не был в Южной Индии. Это все глупости. Это ухищрение ума. То, что уже знаете сейчас, рассказывайте другим людям. Все просто. Это настоящая школа. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.